Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу Надежды Зотовой с архитектором Викторией Ивченко и в завершении нашей передачи ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Глава 4. Сын Божий, Господь наш Иисус Христос. Эпиграфы. Я есть путь и истина и жизнь. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Первое послание от Иоанна, глава 5, стих 13. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 6. «Христос для верующего – все». Преподобный Марк Подвижник. «Господь будет тебе свет, покров твой, путь твой, крепость твоя, венец радости – и заступление вечное». Преподобный Варсануфий Великий. В истории человечества есть один очень краткий период, всего 3,5 года, понять значение которого – это значит понять свое назначение в жизни, ее смысл, смысл жизни всего человечества, усмотреть ее будущность и предугадать свою судьбу. Как молния ночью – внезапно освещает все, до того скрытое во мраке, так просвещают людям их разум эти 3 года. Здесь история человечества переламывается, начинает идти по новому пути. В космосе бессмертных человеческих душ, живших ранее, живущих и всех будущих поколений, происходит событие, для определения которого трудно подобрать слово. Оно похоже на катаклизм, но его необъятная энергия была направлена не на разрушение, а на созидание. Оно потрясло все основание духовного мира человечества, но это потрясение было нежно, так, как поцелуй матери для ребенка. Это событие произошло на 30-м году нашей эры, и это Богоявление. В человеческом мире явилось высшее существо, сам Бог, создавший мир. Но так как общение с Богом, его постижение и восприятие невозможно для ограниченного человеческого существа, то Бог принял на себя человеческий образ, чтобы сделать себя доступным и понятным людям. Так явился на земле Бога-человек, Иисус Христос, Сын Божий, родившийся от еврейской девы Марии. Она одна из всего человечества всех времен явилась достойной для такого непостижимо высокого предназначения, как быть матерью во плоти для Бога-человека. Наш разум слишком слаб, чтобы постичь все неизмеримое значение этого события. Вместе с тем, счастье каждого человека во Вселенной зависит всецело от того, насколько глубоко его сердце может постигнуть и усвоить себе его значение. По промыслу Божию, это событие описано с полной ясностью в книгах Нового Завета, а его понимание передавалось в предании и в писаниях святых отцов. Эти книги говорят как о целях Богоявления, так и о его последствиях для человечества. Постичь все последствия Богоявления и тем более написать о них, конечно, невозможно. Можно говорить лишь о более важных из них, не дерзая судить о том, какие из них всего важнее. Одной из основных целей явилось освобождение человечества от уз первородного греха в тайне искупления. Как пишет схиархимандрит Сафроний, сила космического зла над человеком настолько колоссально велика, и ни один из наследников Адама не может преодолеть его без Христа и вне Христа. Он есть Иисус, Спаситель в собственном и единственном смысле этого слова. Про другую цель пришествия на землю Господа так говорит апостол Павел. Иисус Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Послание апостола Павла к Титу, глава 2, стих 14. О том же, более подробно, пишет преподобный Макарий Великий. Господь наш, Иисус Христос, для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество и нашу душу, вследствие преступления, низложенную страстьми, создать вновь, растворив ее Божественным Духом. Он пришел верующих в Него соделать новым умом, новую душою, новыми очами, новым слухом, новым языком духовным, одним словом, новыми людьми.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Ангел, славою и честью венчал поставил сего надели руку твоею, вся покорились и под ноги его, овцевали вся еще жискоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские. Господи, Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать интервью с Викторией Ивченко, архитектором, основателем Киевского фонда во имя святой равноапостольной Марии Магдалины «Воспитание». Поскольку интервью записывалось на святой земле, вступительное слово о Виктории было сказано насельницей Гефсиманской обители, монахине Магдалины. Здравствуйте, мать Магдалина.
Здравствуйте.
Мать Магдалина, мы находимся на святой земле, и для каждого христианина это не только посещение святынь величайших, а еще и совершенно замечательная, удивительная встреча с людьми, которая тоже, конечно же, не случайна. Хотелось бы вас спросить, чтобы вы нам рассказали о таком замечательном человеке, об архитекторе, о руководителе благотворительного фонда воспитания города Киева, о Виктории Ивченко.
Как я рада представить вам нашего друга Гефсиманского. На самом деле, о Вике хотелось бы познакомить, и вот, слава богу, так получилось, что мы вместе немножечко паломничали, и вы не просто ее можно мне представить, да, а вы сами ее увидели в пейзаже Святой Земли, в святынях Святой Земли. Это очень важно. С Викой мы знакомы, ну, уже несколько лет. Она приезжала несколько лет. Вот выходит так, что приезжает какой-то человек трудничать или паломничать. Встречи бывают где угодно. Они могут быть в храме Гроба Господня, в гробнице Божией Матери. Чаще всего бывают в нашем храме около рак мощей преподобной мученицы Елизаветы и Варвары. И вот выходит так, что вроде как слово за слово, вот мы уже и познакомились. Я сейчас даже не очень помню, как Виктория вот в первый раз появилась в нашем монастыре. Мне кажется, она с кем-то приехала. Но то, что мы в какие-то секунды узнали друг другу, это, в общем-то, факт. И она стала, знаете, большим, нельзя слово такое сказать, там, помощником, другом, советником, опорой. Наверное, это камертон или, ну, так вспомни школу, лакмусовая бумажка. Потому что бывают какие-то случаи, когда ты не совсем понимаешь, как правильнее поступить. Вроде чувствуешь, что вот такой поступок, он верный, или решение, например, какого-то интерьера, оно должно быть вот таким. А внутри какое-то такое колебание, сомнение, так оно или не так. Ну, тут надо включать скайп, в нем набирать телефон, потому что, конечно, у нее там нету скайпа, где она находится, и рассказать ситуацию, задать вопрос. И, вы знаете, иногда даже бывает, даже почти ответа не слышишь. По ответному вздоху уже улавливаешь. Так, опять вот, опять что-то не то задумалось. Или наоборот, опять все правильно решилось. Вот, наверное, уже года 3 или 4 год, когда вот есть такой человек. Фонд ее не просто воспитание, он во имя Святой Марии Магдалины, значит, так и так связь с нашим монастырем непосредственная, но при этом в память императрицы Марии Александровны, потому что с ней интересен разговор о благотворительности, с ней интересен разговор не просто о благотворительности, а о милосердии, о помощи. И человек этот не просто красиво описывает, как можно поступать, а она поступает, и, находясь рядом с ней, ты еще и проверяешь себя, как ты поступаешь. Потому что вот какой-то абсолютно точный христианский подход к проблемам милосердия, благотворительности, помощи, вспоможения, заботы о совсем брошенных людях и заботы о благотворителях, которые часто оказываются скорее источником такой финансовой поддержки, но отнюдь о них не так много у нас внутри церкви есть об их проблемах заботы. Вы знаете, вот здесь недавно был такой момент, когда я лежала в больнице, познакомилась с батюшкой. из соседнего с этой больницы храма, отцом Александром. И была на его проповеди. И он удивительно сказал вещи людям, которые были. Он говорит: вы все пашете соседние огороды. С соседних огородов, с чужих огородов, соседских огородов, урожай никакой не соберете. Весь урожай будет на вашем огороде. Если вы занимаетесь соседним, то, соответственно, вы не заботитесь о своем. Но если мы находимся внутри церкви, если мы приняли монашество, если мы приняли таинство священства, то как раз наша забота о том, что люди, приходящие к нам в монастырь, в наш храм, могли найти правильную, вот это вот сделать правильный шаг к покаянию. И опять же тот же батюшка удивительно сказал вещь. Он мне рассказывает, когда задают мне вопрос, что такое покаяние, что такое исповедь. Он сказал просто: пока я не я, пока мы не станем тем, кем нас замыслил или предположил, или промыслительно дал возможности нам кем-то быть в окружении Господа, пока мы не станем тем, кем должны быть, до тех пор мы будем ходить на исповедь, будем говорить одно и то же, одно и то же, пока мы не захотим стать «я», пока «я» не «я». Вот, наверное, об этом во многом можно поговорить именно с Викторией, потому что она понимает, как помочь обездоленным, как помочь детям брошенным и как помочь благотворителям, даже в том случае, если, а такие у нас бывают тоже, если они иной нехристианской веры.
Ну вот смотрите, получается, что Вика, с которой мы будем говорить, она практик. Человек, который не теоретизирует, и мы это услышим, но еще и плюс она профессионал, она профессиональный архитектор, по проектам которого построен не один храм и не одна часовня. То есть для вас она является и таким помощником, и соработником в плане профессиональном тоже.
Да, конечно. Вы знаете, я каждый приезд ее жду, потому что многие вещи, которые проектируют для нашего храма, приходится кое-что такое новое делать. И даже у нас есть такая реконструкция часовни, и там мы сами режем иконостас из камня, из мрамора, и там мозаичный пол. Так вот, очень многие вещи мы и решали совместно, и где-то я отступала от своей идеи, соглашалась с идеей Виктории. Где-то я была недовольна тем, что перешла на ее идею, где-то была очень довольна. Вот. И вот это очень интересно, потому что она, я профессиональный художник, она профессиональный архитектор. И мало того, даже когда у нас было такое серьезное строительство, она нам дала удивительного совершенно человека, как-то про него уже говорил один раз, Петр Иванович, так он именно проектировщик, который может точно рассчитать нагрузки, точно рассчитать стены, чтобы это было правильно утеплено. И именно вот такого человека, который приехал и помолиться, и паломничать, и до миллиметров рассчитать, сделать, подготовить чертежи для уже наших арабских прорабов, которые вначале, ну, мне показалось даже, что они его и прибить были готовы, а он говорит: да, у меня такое уже было в жизни. Однажды, говорит, строили птицефабрику, большой такой птичник. И на ровно 4-го этажа, говорит, позвали его контролировать эту стройку. И он заставил разобрать все 4 этажа, потому что была ошибка в начальном, в нулевом цикле. И он говорит: меня пытались, говорит, убить, пытались кирпич на голову скинуть. Кирпичи облетали вокруг. Человек глубоко верующий. Он так искренне, так серьезно молится. Но при этом, когда я пыталась найти какой-то компромисс, а мне Виктория говорит: бесполезно, чтобы он пошел на компромисс. Я говорю: да нет, я сумею говорить. И я говорю: Петр Иванович, давайте вот мы вот здесь какой найдем компромисс вот между вами и прорабами арабскими, которые, ну, не хотят вот делать вот здесь вот так. Он говорит: хорошо, я согласен. Я так обрадовалась, я говорю: и? Он говорит: пусть они делают по-моему, это будет мой компромисс. Вот такими людьми окружена наша Виктория, и это, в общем-то, это очень здорово. Она в трудное время продолжает работать в Киеве, но при этом она приезжает к нам, и не просто помогает, а опять то, что я сказала: лакмусовая бумажка, камертон, друг, сотаинник, самолитвенник. Ну вот, я не знаю, как точно сказать, но очень надежная опора. А ведь нам всем нужны такие вот надежные люди в разных местах. И, конечно, слово «функция» не подходит, с разными направлениями, с разными задачами. Я надеюсь, что мы с ней еще продолжим работать. И сейчас мы работаем, и это очень здорово. И просто ей желаю знаете, еще больше вокруг вот людей, тех надежных, которых не она находит, Господь присылает. Он присылает к нам, Он присылает к ней, Он всем нам присылает. Так что дай Бог ей еще много-много трудов, много задач и архитектурных, и интерьерных, художественных, человеческих, таких коллективных, и в ее, конечно, фонде. И императрица Мария Александровна, безусловно, ей тоже очень помогает.
А теперь прослушайте первую часть интервью с Викторией Ивченко, руководителем благотворительного фонда воспитания, архитектором, сестрой сестричества милосердия святой равноапостольной Марии Магдалины в Украине. Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Для меня, вот мне бы хотелось сказать нашим радиослушателям, знаменательно то, что мы вот будем говорить с Викторией, находясь на Святой Земле. Понятно, что ничего случайного не бывает в жизни любого человека, тем более христиан. Но вот такие поездки, каждая из которых бывает уникальной на Святой Земле, такие встречи с людьми, они особенные и, конечно, несут определенный духовный смысл. Вика, скажите, пожалуйста, что для вас значит Святая Земля? Почему вы здесь оказались, ведь не первый раз? Что вас связывает с обителью? Мы находимся вот на территории Гефсиманской обители, с которой у нас очень много чего связано.
Ну, Святая Земля, наверное, для меня это прежде всего Родина. Наверное, это Родина для каждого человека. Ну и для меня, естественно, тоже. Святая Земля – это Родина нашего Спасителя, это Родина наших праотцов. И мне кажется, хорошо было бы, если бы каждый человек имел такую возможность хотя бы немного прикоснуться к этой земле и к тем святыням, которые есть на этой земле.
Замечательные слова, потому что это тяга к Святой Земле, а тем более возможность здесь оказаться, это величайший дар Божий. И что можно отметить, вот уже имея небольшой опыт, что если человек сердечно очень этого хочет, то, несмотря ни на материальное положение, ни на трудности, Господь очень щедро дает. Вот расскажите, какие были ваши первые поездки и с чем связана вот ваша деятельность сейчас, вот здесь, в Гефсиманской обители?
Ну, первая моя поездка была совершенно для меня неожиданна. Когда-то в 2000 году игуменья одного монастыря в Кривом Роге предложила мне помочь ей построить храм.
Ну, опять же, напоминаем, что вы архитектор по своей основной специальности.
Я не отказалась, и храм этот был очень большой по размерам. Где-то, сейчас я уже не могу вспомнить, но 50 на 50 в плане и высотой 16-этажный дом. Монастырь этот был в центре города, Кривого Рога строился. Тогда этой общине, ну, монашеской, отдали бывшую или школу, или детский садик, в общем, какое-то такое здание. И пригласили меня посмотреть на то, что там, в общем-то, происходит, и каким образом из того, что есть, можно сделать монастырь. Приехав туда, схватившись за голову, конечно же, пришлось поработать очень много. Но самое удивительное для меня было то, что игуменья просила сделать большой храм. Говорит, очень большой, так, чтобы мог поместиться целый город. Чтобы все люди, а тогда церквей, в принципе, в Кривом Роге не было, это 2000 год, чтобы как можно больше людей могли прийти в церковь. Ну, и я, естественно, знаете, с таким альтруизмом взялась за дело. Я только закончила институт, поступила в аспирантуру и начала строить. Я сделала проект. Мы полностью прошли все согласования, все. И когда посчитали смертную стоимость, то она оказалась невероятно огромной. И церковь строилась 12 лет, и все эти 10 лет точно, я иногда ночью просыпалась в холодном поту с ужасной мыслью, куда я их толкнула? Почему я не остановила игуменью, почему не остановила матушку, почему
не объяснила,
да. Да, не объяснила ей, что это очень дорого, это очень тяжело. Я сама этого не знала.
Вика, ну вот маленькая ремарка такая. Хочется заметить, что вот общаясь с людьми, которые строили храмы, конечно, нужно подсчитать. И когда появляется округлая общая сумма, она может раздавить просто человека вот своей величиной. Но мы знаем, что Господь подает столько, сколько надо. И потом в процессе строительства появляются люди, обстоятельства какими-то небольшими, может быть, количествами, появляются деньги. И все, что необходимо, Господь дает. Но тут, конечно, очень сильная вера. И, конечно, ну, неизбежно бывают огромные искушения. Вы, конечно, это все прошли. Вот сами говорите, чем все закончилось?
10 лет мучений окончились тем, что нашелся спонсор Николай, который возвел весь этот храм. И спустя 12 лет меня пригласили на освящение престола, на освящение собора. И конструктор, с которым мы делали этот проект, когда зашел в храм, он просто был в таком восторге и воскликнул: «Я сам не ожидал, что может так получиться». Когда мы уже с ним сидели, разговаривали после освящения, он говорит: «Вы знаете, я этим летом помогал на Святой Земле. Я бы очень хотела, чтобы вы приехали со мной или каким-то образом пригласить вас на Святую Землю, чтобы вы тоже смогли что-нибудь там оставить из своего творчества».
Так это награда получилась за ваше строительство. Вика, а вот скажите, когда вы строили свой первый храм, он единственный у вас?
Нет, это был первый, знаете, ну как первенец. Да, да. Он был очень тяжелый. Я не знала, что такое искушение. Я не понимала, как вести себя с воцерковленными и церковными людьми, церковнослужителями, епископами. То есть мне было иногда очень сложно их переубедить. Иногда это, в общем-то, было необходимо в каких-то...
профессиональных вещах.
Да, да, да. Тогда я понимаю, что и епископы, и матушки, все строили тоже впервые свои первые детища. Это же, в принципе, было, ну, начало, да?
Время сложное, нулевые годы.
И они тоже не понимали, с какими трудностями им придется столкнуться. Потом как-то мы так притирались друг к другу, и уже процесс потом налаживался, и, в общем-то...
Главное был результат. Да. Вика, а вот в плане архитектурном, такой огромный фактически собор, на что вы опирались, что вы брали за образец? Я просто, мы его не видим и не можем показать, но в каком стиле архитектурном исполнен этот Дом Божий?
Знаете, я очень люблю новгородскую архитектуру. Псковскую, новгородскую. В общем-то, на старые образцы я опиралась при создании этого собора. Он освящен в честь Покровы Божьей Матери, поэтому белокаменный, с золотыми куполами.
Вика, ну вот вы закончили архитектурный институт, ведь там же специализация. Кто-то жилые дома строит, кто что. А здесь вот храм, и причем это вот первое строение, и сразу вот такой огромный собор. То есть, может быть, кто-то направлял из профессионалов, помогал. Кто-то был из профессионалов, или все происходило вот по наитию, как говорится, с помощью Божией?
Понимаете, я получила это приглашение очень неожиданно для себя. И никаких планов сотрудничать с церковью, строить храмы на тот момент у меня не было. Я занималась своей научной работой. Работа моя была связана с инвалидами. Вообще она была такая системная. Мне нужно было создать систему, такую структуру, сеть для Украины из учреждений реабилитации для инвалидов всех групп и категорий.
То есть это была такая социальная работа?
Да, и к церкви я не имела в это время никакого отношения. Меня попросила иконописец, мама моего одногруппника, когда он получил благословение от владыки и начал проектировать храм, он просто ничего не мог сделать, естественно, потому что я знаю, когда нужно было найти специалиста-теплотехника, который бы смог рассчитать тепло от свечей, которые горят в храме.
Тепло от свечей, а не в плане отопления?
Понимаете, нужно же было учитывать всё, и таким образом отопление отоплением, но нужно было понять внутренний микроклимат церкви людям, которые в церкви не были. Понимаете, мы строили тогда, и они строили перед этим в Крыму санатории, больницы огромные, там хосписы тогда первые мы тоже проектировали. К церкви это не имело никакого отношения. Когда нужно было в этом одном объеме создать свой внутренний микроклимат, были проблемы. Невозможно в Киеве было найти специалиста, который бы взялся бы и сказал: «Да, я вот готов».
И как же вы выходили из положения?
Господь помогал.
То есть процесс воцерковления вашего происходил по мере даже строительства, можно сказать. Вы строили храм, и внутренне тоже происходило строительство некое такое, да?
Я не знаю, как бы я воцерковилась, если бы не это строительство храма, именно этого храма. Знакомство с матушкой-игуменей. Мы долго очень разговаривали с ней, я пыталась понять, что это за люди, что их толкнуло к такой жизни, чем они живут, какими ценностями они живут, чем они руководствуются и что ждут от своей дальнейшей деятельности и какой результат хотят получить в конце жизни. Я не могла их понять. И наше общение длилось годами, и вот с годами я начинала их понимать, я очень много читала, я много ездила, начала паломничать, потому что мне нужно было смотреть архитектуру. А поскольку уже тогда начали действовать монастыри, я начала паломничать и в России, и в Украине, и пыталась смотреть на те храмы, которые уже отстраивались, или на новое строительство. То есть я смотрела на какие-то решения, которые мне нравились или не нравились. Мы разговаривали с архитекторами. Каждый делился своими проблемами.
А вот когда храм был готов, когда вот вы вошли, ну, допустим, когда вы увидели внутреннее пространство, одно дело ты проектируешь, другое дело вживую, когда ты видишь, как сработало освещение, вот как ты себе представлял, когда проектировал, а как оно с живым светом, ну вот со всем этим. Какие, если помните, были мысли, чувства? Получилось то, что задумали, или еще даже более того, как бывает тоже?
Конечно, изменения в процессе строительства были. И, к сожалению, их вносили благотворители. Что получилось, то получилось. Главное, что служба идет, люди молятся.
И такой большой храм, он наполнен, да?
Наполнен. Когда я увидела полный храм людей, храм двухэтажный, полный храм людей, люди стояли настолько плотно, что когда гождение было, было невозможно пройти священнослужителям. И когда епископ проходил и святой водой окроплял, и мы встретились глазами, было понятно, что вот это вот венец нашего совместного, его благословения и нашего совместного творчества, я очень плакала.
А матушка-игуменя тоже вот Господь положил на сердце, или, очевидно, тоже были благословения какие-то такие серьезные, что вот задумка была взять и построить огромный собор, и это стало реальным. Я помню, когда закладывали камень одного храма в Подмосковье, и, кстати, посвященного любимой нашей святой, преподобной мученице Елизавете Федоровне, которая вот здесь, где мы сейчас находимся, мощами упокоилась, то благочинный, конечно, с таким как бы мягким юмором сказал, это тоже были очень сложные годы. Он сказал, мы же по-человечески понимаем, что невозможно сейчас построить вот такой храм вот просто с нуля. И тем не менее мы это делаем. И тоже прошло время, и потом уже было освящение, эти слова запомнились. А каково же было вам, когда вообще вот в небольшом городке, да еще на такое большое количество людей? То есть это уже было чудо.
Все, что было связано со строительством этого храма, было одно большое чудо. Это нищета, в которую я приехала и которую я увидела, когда приехала впервые. Эти ободранные стены детского садика или школы, помните, все-таки детский садик, разбитые окна, деревянные полы, которые прогнили от того, что долго стояли в неотапливаемом помещении, в неиспользованном помещении, неухоженном помещении. Вокруг не то, что это не благоустройство, а просто свалка. И к этому детскому садику городская администрация милостливо выделила небольшой участок земли, полгектара. Грунты на этом участке были такие кислые, что они разъедали любой бетон. И на этом месте мы воздвигли храм.
Вика, а вот матушка, она жива, слава Богу, игуменя? Она когда-нибудь вам говорила, почему возникла такая идея вот огромного храма? Может быть, кто-то благословлял из духовных лиц?
Матушка жива, слава Богу. Ее зовут Анастасия. Это очень милостливый человек. Вот чему она меня учила, это смирению, терпению и милосердию. Когда у меня начинались какие-то очень большие искушения, каким-то образом это чувствовала, всегда мне звонила. Я уже бежала к телефону, тогда еще мобильных телефонов не было. Бежала, но я уже сердцем знала, что это звонит матушка.
А она сердцем знала, когда нужно позвонить.
И она говорила: «Я не знаю, чем тебе помочь. Вот я там приеду к ней на день, на два. Не знаю, чем тебе помочь. Возьми книжечку, почитаешь, думаю». Вы знаете, я приезжала домой, открывала эту книгу, и это было то, что надо. Всегда. Как раз в этот момент у меня был инсульт, и наши проектные работы, они сопровождались тем, что я тяжело болела.
А это не было болезнь результатом вот такого напряжения и вот этих стрессов?
Ну, результатом грехов, может быть, и было. Страстей, будем говорить. Может быть, даже не столько грехов, сколько уже укоренившихся страстей. Я помню, что вот я не ходила, не говорила тогда, и единственное, что меня поддерживало в тот момент, это ее молитва, ее слова и та литература, которую она давала мне читать, и те слова, которыми я жила вот эти два месяца тяжелых таких.
Это было в процессе строительства?
Проектирования. Это был 2000 год. Как раз я согласилась, в общем, взять этот объект. Это был очень большой объект, и никто не мог тогда из моих сотрудников меня понять. И я делала.
Вика, тогда вообще, получается, вот в такой тяжелейшей болезни вы взяли вот такой труд, и вы на это пошли.
Я думаю, что это Матерь Божья просто взяла меня в моей болезни. Сначала в духовной, потом как следствие духовной болезни, физической болезни. Видите, я абсолютно здорова. Я стараюсь сегодня помогать людям и стараюсь не отказывать никому из просящих ни в чем, потому что я сама, пережив вот эти месяцы тяжелой болезни, я понимаю, как помочь людям.
Вика, как получилась вот эта связь со Святой Землей в результате? То есть как награда было предложено вас отвезти сюда?
Вы знаете, это какой-то промысел Божий. У меня были внутренние вопросы относительно создания сестричества. И я мысленно все время обращалась к Елизавете Федоровне, просила ее о том, чтобы она мне помогла правильно направить эту деятельность и благотворительную, и деятельность сестер милосердия.
А вот сама идея вот организовать сестричество, это тоже вот после болезни, как результат вот выстраданных каких-то собственных переживаний, что такое тяжелая болезнь? И отсюда возникло вот такое желание помогать тяжело больным, ну, чтобы появилось сестричество, которое бы этим занималось?
Наверное, да. Наверное, вот Господь, Он же ничего не делает просто так. Поэтому мне нужно было пережить эту болезнь для того, чтобы захотеть... И сделать это на сегодняшний день, например, это цель моей жизни. Создание обители милосердия, создание сестричества, благотворительная помощь.
Но сейчас сестричество уже существует.
Сестричество существует уже 1.5 года. Обитель мы строим уже 10 лет.
Тогда возникает вопрос. Вот вы сказали, что этот храм – это было первое ваше детище. А что из строительных работ вы смогли сделать за это время, помимо этого собора Покрова Пресвятой Богородицы?
Я строила...
Проектировали, да?
Да, проектировала храмы. Как бы в большей части либо я сотрудничала с кем-то, либо проектировала небольшие храмы. Старалась проектировать, я всегда это делала безвозмездно. Именно в тех глухих местах, где люди не имеют никакой возможности прийти в церковь, помолиться, просто поплакать и каким-то образом духовно восстановиться.
То есть это не стало вашей профессией, способом заработать деньги на жизнь? То есть практически вы это делали осознанно, благотворительно?
Я всегда... Когда ко мне приходит, например, священник и говорит: «Помоги мне, мне нужно построить храм», я всегда первое, о чем спрашиваю, в честь кого. И когда работаю над строительством нового храма, я всегда считаю, что это новый этап в моей жизни, и это какая-то особая ниточка, особая связь с этим святым или со святой, или с Божьей Матерью. У меня никогда не было желания заработать на церкви. Если мне нужны были деньги, я могла сделать пару хороших коттеджей и неплохо себя чувствовать при этом.
Это замечательно и, в общем-то, для нашего времени удивительно. И здесь, я так понимаю, вы на себе испытали действие духовного закона. Чем больше отдаешь, тем больше возвращается, да? То есть Господь, ты делаешь шаг, Господь делает навстречу много шагов.
Да, я вам хочу сказать, что в моей жизни встречается очень много замечательных людей. И я знаю, что это и есть то, что Господь дает старицей. Я очень счастливый человек. Я иногда задаю себе вопрос, откуда это и почему так? И, конечно, это я могу только догадываться, но это просто милость Божья. И я считаю так, что всегда нужно чувствовать себя по отношению к Богу ребенком. Когда-то меня спросила одна женщина в Киево-Печерской лавре, есть источник слеза Богородицы. И когда я уже начала немножко так реабилитироваться, единственное, я вот пешком шла в Киево-Печерскую лавру, целый день находилась в лавре, и потом меня уже вывозили оттуда домой. Я сидела возле этого источника, потому что мой папа рассказывал, что в 1955 году он исцелился, будучи там 9-летним мальчиком, когда у него был огромный флюс, и мама его привезла. Там было очень много людей, которые набирали воду, больные. И его без очереди пропустили, и он напился этой воды, и он приехал домой, уснул и проснулся уже абсолютно здоровым ребенком. И я сидела возле этого источника, и подошла женщина, и она мне спросила, «Ты кто?» И я, естественно же, ей ответила, «Я архитектор». А она говорит, «А я чадо Божье». И я подумала, боже мой, какая же она мудрая. Маленькая, сухенькая. И она мне тогда сказала, она говорит, я, когда мы уже разговаривали, она говорит, ты знаешь, детка, я всегда пощусь, я никогда не ем скромной еды. И я всегда имею возможность причаститься. И я посмотрела на нее, думаю, святые люди ходят рядом. И как-то, имея, наверное, пытливый ум, я всегда стараюсь собирать то, что могло бы мне быть полезно в моей жизни.
Вика, и вот после первого храма, после болезни, фактически у вас определился как бы, даже можно сказать почти, что монашеский путь, потому что не каждый себе может позволить, ну вот в житейских делах вот так определиться и духовно подходить в таких вот вопросах, как, скажем, ну профессия архитектора, да, вот как ее можно вот так щедро отпустить на волю, что называется, и просто свободно служить Богу и людям. Что вы построили после этого?
Я построила...
Спроектировали, скажем.
Спроектировала. В Киевской области есть храм в психиатрической больнице в Гливахе. Построила часовен там, наверное, 15, может быть, 20. Понимаете, я вот когда путешествовала по России, я обратила внимание на то, что в России очень большие храмы. В Украине такой тенденции нет, на сегодняшний день нет. По разным причинам, по понятным причинам. Поэтому священники хотя бы хотят построить небольшие храмы, небольшие часовни. И я им всячески в этом помогала. Если меня спросить сегодня, назови там эти села, эти храмы, я не помню. Я помню, что был храм Серафима Саровского. И пытаюсь сейчас вспомнить там в каком это где-то, это где-то в районе Батурина. Храм Серафима Саровского где-то тоже за Гливахой, тоже очень такой вот интересный деревянный, тогда строили второй. В честь оптинских старцев, храм Николо-Иорданский источник, там мы перестраивали, это в Киеве перестраивали из гаража подаренного. Понимаете, то есть как бы мы тогда в таких условиях работали. Были проекты храмов в Вышгороде, это при больнице, храм Пантелеймона Целителя. Сейчас ведется строительство храма Владимирской Божьей Матери. Там часовня и небольшой храм уже построен, а каменная церковь только подошли к этапу строительства. Был храм Казанской Божьей Матери.
Ну а кроме работы как архитектора, как применяются еще ваши навыки? Вы рисуете, пишете, реставрируете?
Ну, безусловно. Знаете, когда человек, он стремится к творчеству, найдет в себе применение. То есть я и рисую, пишу иконы. Мать Магдалина меня пытается вот к реставрации приобщить.
Вика, а вот эта связь со Святой Землей, вот она определилась тогда, вот вы говорите, что для вас образцом была преподобная мученица Елизавета Федоровна, и результат вот этой взаимосвязи и такого соработничества со Святой Землей, это касается конкретно Гефсиманской обители? Ну, если можно, поподробнее расскажите, вот, что вас связывает со Святой Землей, и как это все выстраивалось за это время. Вам предложили, и вы поехали.
Да, мне предложили, и я поехала. У меня было желание посетить Вифанию, побывать на гробнице Лазаря четверодневного. Этот святой для меня особенно близок. И даже в обители у себя я строю там храм в честь всех святых, и у меня есть предел Лазаря.
И тянуло именно это святое место посетить, да?
Да. Я приехала, и у меня было желание поработать, потрудиться, просто потрудиться. Я хотела оставить, неважно, там, как архитектор или там, как трудники, какое бы послушание мне ни дали, я просто хотела оставить немного своего труда на Святой Земле в благодарность Богу за то, что Он никогда меня не оставлял и всегда был всегда рядом.
И что для вас было вот особенным в этой встрече со Святой Землей? В чем специфика, если можно так сказать? Может быть, есть какие-то размышления на эту тему?
Вы знаете, на Святой Земле я встретила очень много интересных людей, у которых, помимо того, что мы встретились с Богом, да, в очередной раз, я встретила очень много интересных людей, очень разных людей, удивительно талантливых, удивительно добрых, бескорыстных людей, у которых хочется чему-то учиться и с которых хочется брать пример. Поэтому я предложила свои услуги приехать еще раз, еще раз, еще раз. И таким образом всегда находится работа, связанная там, с архитектурой или с дизайном. Я всегда имею возможность поучаствовать.
Ну, а такая дружба и соработничество, оно возникло именно больше всего с Гефсиманской обителью?
Да, я же приехала в Гефсиманскую обитель. Вот, познакомилась тогда еще с сестрой Макриной. И так началось наше совместное творчество, совместная деятельность и дружба, наверное. Но я, наверное, к ней больше отношусь как к маме.
Кто сталкивался с этой личностью, мы делали уже не один материал, и с ней все это чувствуют, и все очень начинают любить этого человека замечательно, который умеет вокруг себя собрать людей. И главное, так соорганизовать, чтобы это все на служение Богу, все таланты этих людей как-то вот сразу направлялись. И дарятся удивительные встречи. Вот мы с вами познакомились тоже благодаря матери Магдалине.
Я думаю, что у нее такая харизма. Харизма сплачивать людей, объединять. И, наверное, каким-то образом участвовать в изменении личности. Вот. Она находится здесь, на Святой Земле, она имеет возможность паломничать, возить паломников, она имеет возможность молиться на святых местах за нас грешных. Таким образом мы меняемся, и Господь ей дает мудрость для того, чтобы и нам помогать, советовать.
А вот ваша связь с любимой святой, с преподобной мученицей Елизаветой Федоровной, как она укрепилась за эти годы? И у вас сестричество связано с ней или с Марией Александровной, императрицей? Поскольку вот матушка игуменья Елизавета и мать Магдалина, они как раз очень почитают императрицу Марию Александровну, в честь которой был построен основной храм в обители. Вот что об этом вы можете сказать?
Моя любовь, я думаю, как и у большинства женщин, к преподобной мученице Елизавете, конечно же, возникла тогда, когда я прочла о ней книгу.
Миллер, да?
Да. И когда я об этом сказала тогда еще сестре Макрине, она мне сказала: «Ты знаешь, я тоже прочитала книгу, все бросила и приехала на Святую Землю». Наверное, эта деятельность преподобной мученицы Елизаветы, наверное, она очень близка вообще женскому сердцу. И, наверное, каждая женщина где-то хотела бы помогать другим людям, помогать своим близким, творить дела милосердия. Ну, как бы харизма женщины – это забота о семье, о домашних, о детях.
Такое жертвенное служение.
Да. Поэтому в своей деятельности я вычленила именно эту сторону милосердия. Когда-то один очень интересный священник, Михаил Жар, сейчас он уже епископ Лонгин, рассказывал о том, каким образом у них получился такой чудесный детский дом в Черновцах. Он говорит: я сказал своим сестрам: сестры, мы не можем объять необъятное. Мы не можем достичь совершенства, собрать в себе все добродетели, которые можно было бы собрать. Давайте выпьем одну – милосердие. Я тоже запомнила его слова. Они мне так очень стали близки, и я подумала о том, что это очень мудро – найти одну какую-то нишу и ее заполнить своей деятельностью.
Да, чтобы это было и постоянство, не распыляться в разные стороны. И вот таким образом вы стали организовывать и свое сестричество. Вот, казалось бы, да, вот один в поле не воин, как вот, вот женщины находятся в каких-то своих обстоятельствах. И вдруг возникает мысль, как бы вот создать сестричество. Конечно же, это же не просто вот возникновение такой мысли. Это происходит в контексте духовной жизни, очевидно, вот такой церковной. И все-таки под каким-то духовным руководством людей духовных. Я так думаю. Вот кто мог на вас так повлиять? Может быть, какие-то яркие личности духовные, с кем вы встречались?
Вы знаете, на заре своего творчества научного я приехала в село Ботничи к одной слепой женщине. Ее в церковном кругу в Украине ее очень знают и очень любят. Слепая Вера.
Вы уже были тогда воцерковленным человеком?
Я делала свои первые шаги. И я ей рассказала о том, что я забыла в результате инсульта, я забыла свою научную работу. То есть 70% работы я сделала на момент заболевания и забыла. И никак не могла вспомнить. Я смотрела на эти формулы страшные, я не могла понять, кто их придумал. А она обняла меня и говорит: лучше один раз построить, чем ты ее напишешь, защитишь, и никто не будет этого делать.
Вы прослушали первую часть интервью с Викторией Ивченко, архитектором, основателем Киевского фонда во имя Святой Равноапостольной Марии Магдалины «Воспитание». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Господи, на меня растею Твоею, обличишь и меня. Делающий беззаконие.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Игорь из Саратовской области спрашивает, какое ваше мнение о ювенальной юстиции в России, насколько она опасна? Сама по себе юстиция, она опасна быть не может. Но опасность в другом. Есть определенные технологии, которые давно действуют на Западе. И несмотря на огромные проблемы в нашем обществе, возникают лобби, в частности в Государственной Думе, по прохождению вот того комплекса мер, который именуется ювенальной юстицией. О том, что такое ювенальная юстиция в действии, мы видим и на примере актрисы Захаровой, у которой отняли дочку по диагнозу удушающую любовь матери к ребенку. Или, например, вот недавно отняли мальчика у родителей в Финляндии. Мы тоже по телевидению имели возможность видеть. Таких случаев тысячи и десятки тысяч. В силу того, что никакие законы у нас не могут действовать отдельно от чиновников. Чиновники у нас чрезвычайно недобросовестны. Об этом говорит и президент, премьер-министр и так далее. Поэтому для нас ювенальная юстиция явится проклятием. Потому что с помощью этих технологий будут просто у бедных семей отнимать детей. Это не просто опасно, это вообще Богу противно. Поэтому я считаю, что надо всеми доступными по закону нам средствами этому противостоять. Я когда был на слушании в Государственной Думе, почему-то в первом ряду сидели господа из Франции и Швейцарии. Я не представляю себе швейцарский парламент в каком-либо из кантонов, чтобы на первом ряду сидели русские, украинцы, там, белорусы, казахстанцы и внедряли какие-то законодательные технологии в Швейцарии. То есть совершенно очевидно, для меня было очевидно, я сам это видел, что в этом задействованы определенные силы. Я не могу поверить о нежной любви французских, швейцарских и других юристов к нашей родине, что они так вот озабочены вообще нашим процветанием. Вот. Тем более во Франции говорят, только 8% детей имеют папу и маму. Вот это все плоды этой так называемой ювенальной юстиции. Вот. Поэтому законов достаточно. Если совершается преступление в отношении ребенка, есть достаточное количество и статей по этому поводу, и наши судьи вполне справятся.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.